Том 18, глава 2. Продолжение царствования императора Петра Великого. Сношение с Польшей. Приезд в Москву белорусского епископа князя Четвертинского с жалобами на притеснение от католиков и униатов. Петр требует от короля назначения комиссии для разбора жалоб русских людей и назначает от себя членами комиссии переводчика Рудаковского и ученого-монаха Рудинского. Прусский король обращается к русскому императору с просьбой заступиться за евангеликов, гонимых в Польше. 1722 года. Дело об императорском титуле. Деятельность русского министра князя Долгорукова во время сейма. Деятельность комиссара Рудаковского в пользу православных в польских областях. Неприятности у Рудаковского с Долгоруким. Князь Василий Лукич Долгорукий в Польше. Неуспех королевский на сейме. Сношение с римским двором по православно-русскому делу. Дела курляндские. Деятельность Петра Бестужева в Курляндии. Сношение с Австрией. Мекленбургское дело. Сношение с Пруссией. Сношение с Данией. Требование освобождения русских кораблей от Зундской пошлины. Переговоры и союз с Швецией. Сношение с Францией. Желание Петра выдать дочь свою Елисавету за короля Людовика XV. Другие женихи из французских принцев. Сношение с претендентом Стюартом. Сношение с Испанией. Если относительно армян Петр высказался, что нельзя по христианству отказать в покровительстве христианам, то понятно, что он не мог оставить без покровительства христиан и русских людей, которые не переставали просить помощи против гонения от польских католиков и униатов. В январе 1722 года, когда император был в Москве, приехал туда белорусский епископ Сильвестр, князь Четвертинский, обижен и изгнан от ляхов и униатов. Сильвестр представил в коллегию иностранных дел длинный список обид и притеснений, какие терпит православное духовенство от шляхты. Сам епископ носил на руке знаки ран, полученных таким образом. В Варшанском повете шляхтич Святский стал принуждать в отчине своей православного священника Кунии. Тот не согласился и получил за это по приказанию пана несколько сот палочных ударов. Сильвестр, встретившись с Святским на дороге недалеко от Могилева, стал выговаривать ему за поступок с священником. Тогда Святский вместо ответа вынул саблю и нанес епископу две раны в руку. Священников привязывали к четырем кольям и били до тех пор, пока закричат, что согласны на унию. Пан поедет на лошади, а священника прицепит веревкою и гонит три версты пешком. Бископ Виленский под смертную казнью запретил строить вновь православные церкви. Получивший это донесение, Петр написал королю. Единственный способ для пресечения жалоб духовных и мирских людей греческого исповедания, для освидетельствования обид и для получения за них удовлетворения – это немедленное назначение комиссии, членами которой должны быть и наши комиссары. И уже нами назначен для этого переводчик при посольстве в Варшаве Игнатий Рудаковский и с ним один монах из Заиконоспасского монастыря, учитель Иустин Рудинский, которым мы повелели жить в Москве. Сделать подробное исследование об обидах людям греческого исповедания и представить ко двору вашего королевского величества с требованием исправления по силе договора о вечном мире 1686 года и по их правам и привилегиям. Если же по чечаянию по этому нашему представлению и прошению удовлетворение по силе договора не воспоследует, то мы будем принуждены сами искать себе удовлетворение. Мы видели, что уже в описываемое время дело о православных русских соединялось с делом о протестантах, притесняемых также католиками в Польше. И вопрос принимал уже характер диссидентского вопроса. Мы видели, что польские протестанты уже обращались к Петру с просьбой о помощи. В описываемое время прусский двор обратился к русскому императору с просьбой заступиться за евангеликов, гонимых в Польше. Русским министром при дворе Августа II продолжал быть князь Сергей Григорьевич Долгорукий. В начале 1722 года он хлопотал о том, чтобы король признал императорский титул русского государя. Когда он обращался с этим делом к некоторым доброжелательным сенаторам, те отвечали, что Речь Посполитая согласится, если король не будет препятствовать. Только одно сомнение. Не даст ли этот титул будущим государям русским претензий на русские области, находящиеся под польским владычеством? Но не все ли равно, отвечал им Долгорукий, что быть царем или императором всея России? Несмотря на то, паны продолжали толковать, что можно дать императорский титул только под условием письменного удостоверения, что император и его преемники не будут претендовать на русские области, находящиеся за Польшей. Видели опасность в титуле и не видали ее в явлениях, по поводу которых Петр писал Долгорукому. «Содержание нашей грамоты к королю объяви сенаторам и министрам польским всем», с ясным представлением, что если удовлетворение не последует, то будем принуждены сами его искать. Домогайся с крайним прилежанием, чтобы определили немедленно комиссаров, при которых должен находиться и наш комиссар Рудаковский. И прежде чем комиссары с польской стороны будут назначены, отправь немедленно Рудаковского из Варшавы в Могилев, чтобы он жил при тамошнем епископе князе Четвертинском, и обо всех обидах людям греческого исповедания подлинно еще осведомился и приготовил все доказательства для комиссии и старался бы о том, чтобы греческого исповедания людям вперед гонения не было. Можешь объявить прусскому министру в Польше, что получил указ заступиться за евангеликов, и если по интересам нашим заблагорассудишь, можешь при случае об них при польском дворе представление делать и взаимно требовать от прусского министра, чтобы и он тебе в делах людей греческого исповедания помогал. В сентябре начался сейм, причем со стороны двора обнаружилось прежнее стремление укрепить наследство польского престола за сыном Августа II. Зная, что русский министр будет препятствовать этому всеми силами, придворная партия распустила слух, что русские потерпели сильный урон в Персии. Разглашали также, что Долгорукий будет угрозами вынуждать у Сейма признание императорского титула за своим государем, и если Сейм не согласится, то 60 тысяч русского войска вступят в Польшу. Внушали послам Сеймовым, что если Речь Посполитая согласится дать царю императорский титул, то Петр, основываясь на этом титуле, отберет у Польши все русские провинции. Король может в таком случае защитить республику, но за это должен быть обнадежен, что сын его получит польский престол. Долгорукий платил той же монетой, выдумывая известия об успехах русского оружия в Персии. Впрочем, русский министр был вполне убежден, что посредством сейма король никогда не в состоянии провести сукцессии, то есть заставить поляков согласиться признать его сына наследником престола, и удивлялся, как берлинский двор может этого бояться. Август II, по мнению Долгорукого, мог достичь своей цели только интригами и смутою. Если же, писал Долгорукий, по отчаянию будет от двора предложение сейму о сукцессии, то буду протестовать и сейм до окончания не допущу. На сейме возобновилось старое дело, чтобы Флеминг сдал команду над польскими войсками природному поляку. Двор этому противился по-прежнему. Долгорукий, подкупая послов сеймовых, заставлял их требовать, чтобы Флеминг непременно сдал команду. Но если послы сеймовые могли подчиниться влиянию русского министра, зато почти все магнаты были на стороне двора и готовы были исполнить желание Августа насчет удержания команды при Флеминге и увеличения числа регулярных войск, в чем заключалось вернейшее средство для короля достигнуть своей цели относительно наследства, особенно при помощи Австрии и пользуясь отсутствием русского государя. В таких обстоятельствах Долгорукий считал необходимым разорвать сейм на вопросе о флеминговой команде, чтобы пресечь предосудительные дворские намерения. Увидевший опасность от действий Долгорукого, двор решился уступить в деле флеминговой команды, чтобы только согласились продолжать сейм хоть на 3 дня, и в это время объявить, что так как после отнятия команды у саксонского фельдмаршала король не может считать себя более безопасным, то требует других мер для своей безопасности, а именно заключение оборонительного союза с Австрией. Но добродетельные, по выражению Долгорукого, послы не допустили до продолжения сейма, который по истечении законного срока и разошелся, ничего не решив. Между тем назначенный с русской стороны комиссаром Игнатий Рудаковский писал императору, что римский клир усиленно хочет воспротивиться порученной ему комиссии. Говорят, будто это новость, чрезвычайно вредная государству, и русский государь хочет самовластно повелевать в государстве вольном. «Римский клир, — писал Рудаковский, — всячески будет стараться как бы мне повредить или обнести меня у двора вашего величества, ибо, видя мое неусыпное старание, предполагает, что если я буду жить в Литве, то все их надежды на превращение православных в унию исчезнут. Может быть, и наших заставят мне вредить, особенно тех, которые противны вере нашей благочестивой. У всех римлян то намерение, чтобы небольшим удовлетворением ваших требований усыпить двор вашего величества и тем удобнее впоследствии искоренять греческое исповедание в здешних краях». Король писал Петру, что назначит требуемую комиссию. По жалобе пинских монахов на захвачение православных монастырей и церквей в унию, поведено было дело в суде и состоялся приговор о возвращении отнятых церквей и монастырей православным, несмотря на сильное сопротивление католического духовенства. Этим неслыханным прежде в Польше делом закончился 1722 год. В начале 1723 года король Август уехал из Варшавы в Дрезден. Долгорукий отправился за ним и в Бреславле виделся с королевичем Константином, сыном бывшего короля Яна Собеского. Объявил ему волю императора и внушал ему, чтобы королевич в потребное время старался о своих интересах, то есть о получении польского престола. Константин отвечал, что в Польше всего более надеется на фамилию князей Вишневецких и с покорностью поручал себя покровительству императора. А между тем в Саксонии и Польше людей, враждебных России, радовали вести, что Турция непременно объявит войну России, если Петр не откажется от своих персидских завоеваний. Флеминг нарочно показал Долгорукому письмо коронного гетмана Синявского – который писал, что турки непременно объявят войну России, причем и Швеция с Англией и Данией соединят против нее свои флоты. Так как, по мнению Синявского, русские войска пойдут через Польшу, то гетман требовал созвания чрезвычайного сейма для изыскания средств, как бы воспрепятствовать этому. «При дворе русском, — говорил Флеминг, — имеют обыкновение упрекать саксонских министров в недоброжелательстве». Но теперь видите, как доброжелательны к вам поляки. Тут же Флеминг сообщил слух, будто во время прошлого сейма прусский посланник Шверин дал Долгорукому на расход 3000 червоных. «Я этих денег у Шверина не требовал и не получал», — отвечал Долгорукий, а императору написал. «Очень меня удивляет, что господа министры прусские, резидующие при польском дворе, не могут ничего секретно делать, ибо все их поступки здешнему двору известны. По счету издержкам сеймовым, представленному Долгоруким своему двору, выходит, что у Шверина взято было только 2000 червоных, роздано было 2590 червоных, из них 800 гетману литовскому Денгофу, остальные послам сеймовым». Между тем Рудаковский действовал в Западной России. В Пинске он с торжеством привел в исполнение декрет королевский о возвращении православных церквей, их, отданных униатам. Тщетно ксензы и униаты вопили, как бесноватые. «Нам беда, нам грозит смерть. Лучше бы нам было видеть в этих церквах турок или жидов, чем проклятых схизматиков». Тщетно католический епископ Луцкий грозил проклятием всем католикам, которые присутствовали при отобрании церквей, желая этим возбудить католиков против православных. Никто не двинулся. В Минске Рудаковский спас одного мещанина, которого насильно обратили в католицизм, и когда он возвратился к отцовской вере, то хотели сжечь. Приехавший в Могилев и осмотревшись, Рудаковский написал Петру: «Для прекращения здешних гонений на церковь восточную два способа легких. Первый способ – шляхтича Соколинского, как самого свирепого гонителя церкви восточной, живущего в 2 милях от русской границы, схватить и увезти в Россию под предлогом, что титулуется незаконно архиепископом Смоленским и Северским. Второй способ – схватить и вывезти в Россию Линдорфа, старосту Мстиславского, живущего также на границе, под предлогом, что в прошлых годах грабил казну Вашего Величества близ Борисова. От этих тяжких гонителей церковь восточная не иначе может освободиться. Другие же, увидав это, все скроются, и исчезнет память их с шумом. Покричат поляки по обычаю своему и тотчас же замолчат. А если таким пугалом не постращать, то трудно будет с ними справляться. Так и теперь в Пинске я отобрал церкви, а за убытки и разорение где взять? Обратиться в Рим, где правды нет. Легче выпить воду в море, чем найти справедливость в Риме. Мы будем искать своего судом, а враги церкви в других местах будут грабить, и делу конца не будет. А когда эти две особы будут схвачены, то сейчас прекратятся все обиды. А что епископ белорусский вашему величеству доносил о гонениях на церковь восточную, то все правда, разве что забыл написать.